Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этот солнечный мартовский четверг с вами ведущий Теос Медиа, добродушный, полный сострадания и милости к людям сегодня, Владислав Игоревич Юртов.
И известный мизантроп, значит, всея Руси, Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Ты решил
пойти по теза-антитеза, да, в общем-то, по принципу. Да, если ты добродушный, то я мизантроп. Окей. Ну, собственно, тема-то предполагает помизантропствовать. Мизантропствовали, да не вы за минтро, да. Ой, все, понял, видишь, у меня скороговорка не пошла сегодня.
Да. Я тебе скину скороговорку, знаешь, одна, которую используют дикторы телевидения для того, чтобы размять свой речевой аппарат.
Этих скороговорок знаю огромное количество, да. Тем более, что я там вел театральную студию в свое время. Мы эти скороговорки про греку, там... Про покупочки мои.
Помнишь, значит, про 33, господи, вот. Представляешь, я забыл.
Нет? Жуть вообще. Да, там есть очень сложные, есть как такие разминочные, например, там, расскажи-ка про покупки мои. Надо убыстрять, естественно, пока ты совсем не станешь разговариваться.
Пока совсем ты не сойдешь с ума, да. Или 10 лет, говорить. Братан, 10 лет в театральной студии, ну, кому ты это рассказываешь?
Да, ну, вот видишь.
Хотя свою привычку говорить быстро, меня режиссер гнобил все 10 лет, я не мог... научиться говорить медленно. Я начинал убыстрять темп. Это было так ужасно. Мы опять с тобой пытаемся отвлечься.
Дорогие друзья. Мы пытаемся уйти от этой непростой темы. Итак, друзья, у нас к вам есть разговор. Если Бог любит людей, то почему вокруг столько страданий? Вот почему столько страданий, если вот Бог любит людей? Вот
да, Игорь Николаевич, вот почему столько страданий, если Бог любит людей?
Ну-ка, расскажи. Ты хочешь, чтобы я сразу ответил, да, на этот вопрос? Слили тему в самом начале. Дорогие друзья, я могу сказать любимую фразу Владислава Игоревича, и мы закончим этот эфир.
Прямо сейчас. Прямо сейчас. И все, и пойдем уже к своим семьям, по домам, да, там, к своим детям.
Да, да. Можем вообще просто говорить ни о чем. Но на самом деле тема-то мы зашучиваем. Естественно, психологи уже давно установили о том, что когда человек боится... или когда человек гневается, да, или когда человек, ну, в общем, когда человек испытывает какие-то сильные, часто негативные эмоции, он начинает шутить, зашучивать. Таким образом, ему кажется, что он справляется с тем стрессом, который есть.
То есть, ты хочешь сказать, что я всегда
нахожусь в состоянии стресса и страха? Ты всегда находишься в состоянии страха, стресса и так далее. Гнева, какого?
Гнева и все остальное, да. Конь в пальто нам писал. Всем привет. Между прочим, мы с ним переписывались сегодня немножко до эфира, я с вами написал «Конь в пальто». Снимите пальто уже, в конце концов. Будьте собой.
Я, между прочим, хочу открыть страшную тайну. Сегодня вот слухи, расследования, сплетни. Вот. Мне Владислав Игоревич прислал фотографию коня в пальто. Поэтому
я знаю, сегодня ему видел.
Как он выглядит, да, видео. Да.
Сегодня я ему прислал это же видео, как выглядит.
Теперь я знаю, как выглядит конь в пальто, да. Вот так вот, дорогие друзья. И все мы пытаемся, вот, так сказать, быть сегодня с Владиславом Игоревичем подкустовными выползнями какими-то.
То есть, вот, или выползневыми подкустовниками.
Вот, видишь, пытаемся мы вот так шутить неумело с Владиславом Игоревичем, потому что тем-то серьезно, действительно, если Бог любит людей, то почему... вокруг столько страданий. Скажи-ка мне, вот за 20 веков христианства тема страданий разве не потеряла актуальность, не потускнела со временем? Ну, мне кажется, уже все ответили на теодицею, там, на,
в общем, нет,
метафизика добра и зла и так далее.
Стоп. Вот сейчас я тебя остановлю. А ты вот себе виноват всегда. Ну, вот,
я во всех
орфографических ошибках,
ладно,
и печаток,
нормально.
Которые там делаешь.
Нормально,
и в том...
окей.
Конечно.
Я
и в том числе,
согласен.
Вот ты там написал слово одно ругательное. Ты написал слово там, которое похоже на какое-то изощренное ругательство тебе лицея, которое сейчас посмел произнести. Ну вот, посмел произнести, да, тебе лицея. Может быть, ты все-таки объяснишь тем людям, которые, может быть, не знают этого слова, что это означает все-таки.
Теодицея, оправдание Бога. Да, в смысле добра и зла.
Закашлялся так странно, как ты закашлялся.
Ты меня сразу допрашиваешь, я уж думаю, уж не то ли, так сказать, не так ли я его применил, Владислав Игоревич? Я уже начинаю думать, какие у тебя тут
законы. Нет, ты уже напрягся, я вижу, напрягся, там, нет, просто, может быть, кто-то не знает, что это значит. Нет, серьезно, может быть, кто-то не знает, что
это значит. Ну да, оправдание Бога, вот, в частности, одно из самых важных вопросов – это существование зла. Если Бог благ, то почему существует зло? Да, и это беспокоило богословов, ну, в принципе, еще Блажен Августин, а сначала, конечно, его учитель, Амвросий Медиоланский, да, епископ Миланский, об этом говорил и писал, и, собственно, Августин, так сказать, упрочил это все дело. Вот. Будем ли мы сразу спойлеры все сливать, я не знаю. Или поговорим такие
еще. Слушай, давай отключусь. Я в очередной раз хочу, значит, пойти богам и путем. Мне, знаешь, мне вообще кажется, что судьба Амвросия Медиоланского, она более интересна, чем Августина.
Ну, вот как, интересный, да, дядька.
Чем, да, потому что это чувак, который вообще не был священником, да, ну, как бы от слова совсем, да, его как бы, типа, граждане
назначили. Он еще даже не был...
рукоположенным.
Не просто он не был рукоположенным, он еще не был крещенным.
Да, его
катехизацию проходил в церкви.
Граждане назначили, что ты будешь нашим. Это интересно, ну согласись, это такая...
Да, ну история, если кто-то не знает, история, как Амвросий Медиоланский стал одним из самых, наверное, уважаемых и цитируемых, читаемых и почитаемых и в Восточной, и в Западной церкви, между прочим, да, богословов и служителей, теологов. Он был, умер епископ Милана, и, соответственно, начали выбирать. Выбирали между двумя очень...
Это еще одна скороговорка. Выбирали, да не выберем.
Да, не смогли выбрать. Вот так вот я бы сказал. То есть там, значит, на соборе церковном была бурная дискуссия, и выбирали между двумя
священниками... От смеха плачу, извини.
Да, между двумя священниками, один из которых был сторонник арианства. Я не буду сейчас пояснять, что это такое, ладно? Все. Да, а другой, соответственно, такой сторонник, скажем, никейских принципов. Да, ну, это, опять же...
Опять же, не буду объяснять, что это такое.
Да, да, тот, кто один не верил в Троицу, другой верил в Троицу. Все очень просто. Вот. И стали, там не было мира, все кричали. И тут выделяется молодой катехумен. Катехумен тот, кто готовится к крещению. То есть он проходит в то время, проходил достаточно длительный период, по разным данным, от 3 до года. Подготовки к крещению, к водному крещению, научению христианскому вероучению и так далее. И тут вот появляется вот этот такой Амвросий Медиоланский, он был судебным ритором, да, профессиональным судебным ритором. И он так начал руководить, значит, этой дискуссией, наводить порядок, что какой-то мальчик из толпы крикнул Амвросия в епископы, и все стали скандировать. Амвросий тут, ну, понял, в чем ввязался, и руки в ноги, и бежать. Но братья быстро его догнали, объяснили, точнее, путь Господень этому товарищу. В общем, он прошел очень короткий...
Так это называется, друзья, так это называется у христиан, когда вас заставляют делать то, что вы не хотите, вам братья объясняют путь Господень.
Да, но все-таки он прошел очень, там буквально его ближайшее воскресенье он принял крещение, потом там через несколько, пару недель неделю он, по-моему, стал диаконом, через месяц священником, и уже потом, значит, рукопожили в епископа. То есть он такой стремительный церковный рост у него был. Вот. Но нужно сказать, что Амвросий настолько серьезно, да, относился и понимал, кстати, свое призвание, что он нанял самых известных богословов, чтобы заниматься богословием, и стал одним из самых, наверное, известных в Восточной и в Западной церкви епископов. В частности, именно он крестил будущего Августина Гиппонского, да, значит, Августина и его сына. Вот, вместе они в один день принимали водное крещение. Поэтому вот,
пожалуйста. Знаешь, мне это напоминает историю. Извини, пожалуйста, я перебью, пожалуйста, прости. И я перебью тебя, а потом мы к теме перейдем. Давай, знаешь, одна из моих любимых книг, которые я читал в своей жизни, я был еще подростком, совсем юношей, совсем маленьким там подростком, да, это Генри Форд написал, старший Генри Форд. Она называется «Моя жизнь, мои достижения». Ну, вот. Это его автобиография, Генри Форда-старшего. И он там описывает ситуацию, когда... А он же был не очень образованный, если ты помнишь, или знаешь, там, не знаю, да? То есть, несмотря на то, что он придумал Ford T, знаменитый, да? И, извините, еще фраза, мы сделаем вам любой автомобиль из этого цвета... А, нет, мы сделаем вам автомобиль любого цвета, если это цвет черный. Это его фраза, да? Запланивший всю Европу и Америку, вот эти Ford T, да, черного цвета. Так вот, у него была одна история, когда какой-то, значит, журналист на него наехал, известный, что, типа, он не очень необразованный, да? Ну, вот. Форд подал на него в суд, и как это принято в тех географиях, да? Ну, вот, слушай, у меня очки синие, я сегодня на очки лег ночью на свои, они немножко сломались у меня, поэтому я буду их вечно поправлять. Короче, и судили заседание, и журналист, который был образованным человеком, начинает троллить Генри Форда-старшего, выясняя там у него всякие подробности. И, в конце концов, Генри Форд очень сильно разозлился и говорит, слушай, чувак, значит, у меня на столе в кабинете есть специальная кнопочка. Кнопочка, да? И когда у меня возникает какой-то вопрос, который я не знаю, я нажимаю на эту кнопочку, и приходит специально обученный человек и отвечает мне на этот вопрос.
Кнопочка,
и приходит... Нет, я про Амвросий, который окружил себя умными людьми. Это тоже важный такой... И мудрый шаг.
Ну, ладно, я, активный, я, да? Я думаю, да. Что вообще, в принципе, в парадигме раннего средневековья и поздней античности, раннего средневековья, обучение – это очень важная часть жизни человека. Да? То есть все всему обучались. Все всех, если ты хочешь стать гончаром, то учись у лучших. Да? Если ты хочешь там играть, то учись у лучших и так далее. Я
вспомнил апостола Павла, да, который был у ног Гамалиила.
Гамалиила, да. Вот. Он, конечно, все почел читой ради познания вот, Христа. Ну, но это немножко...
Говоря русским языком старым, похерил все свое обучение.
Нет, мне кажется, не вот это слово, которое ты применил.
Нет, это слово, это литературное слово, которое означает определенные вещи. Я могу даже объяснить, что оно означает. Ну ладно. Страдания. Бог.
Страдания. 20 веков, уже больше, да, даже если это только 20 веков христианства, мы же понимаем, что человек еще со времен Иова задавался вопросом, да, почему праведник страдает, да. Вот, что происходит? Неужели не ответили на все эти вопросы, и люди до сих пор их задают?
Слушай,
насколько они актуальны?
Несмотря на то, что есть вот, если даже брать, я не Умберто Эко, хотя мечтаю им быть, в том смысле, что я хочу иметь библиотеку в 30 тысяч томов, да?
Уехать в Италию, да?
Нет.
И собрать там библиотеку из 30 тысяч томов.
Я мечтаю иметь библиотеку в 30 тысяч томов, и ты знаешь, я опять же отвлекаюсь, ты знаешь, ты прекрасно знаешь, что я не прочитал все свои книги, которые у меня есть, да? Но я горжусь, знаешь, чем? Вот правда горжусь, что мои книги... и скриншоты из этих книг, фотографии, да, помогли как минимум двум людям диссертации написать. Они ко мне обращались, я фоткал, да, и отсылал, люди писали. Я думаю, что Умберто Эко 100% не прочитал все свои книги.
Но у меня всего 5 тысяч, поэтому, да, мне до Умберто Эко далеко.
У меня, по-моему, 1500, если брать в бумажном виде, максимум. Но не суть. По поводу той самой теодицеи, которую ты назвал, это ужасное слово там, да, похоже на изощренное ругательство, написаны, ну, там, тома книг, да? Но, видишь, это, на мой взгляд, это более, это вопрос более чувственности нашей, чувственности, нежели чем логики.
Чувственности или чувствительности?
Чувствительности, чувственности, чем логики. То есть ты можешь быть каким угодно посвященным христианином, знаешь. Ты можешь окружить себя томами реформатского богословия, которые очень логичны и выстроены. Там, да? Это самое логичное богословие, там, самое рациональное богословие. Ну, на мой взгляд, да? Ну, уж прости меня, пожалуйста, но это мое личное мнение, да? Но когда... когда...
Нам, провизионистам... В общем, без разницы, да.
Когда женщина...
Ну, хвалите себя, как хотите, да.
Когда женщина, знаешь, я свою личную историю вспоминаю, когда женщина в 98-м году наступает себе шпилькой, значит, на металлической, на ногу, протыкает себе твое сабо, или там, а, нет, я был не сабо, тогда не в этих, в мокасинах, да, и протыкает половину твоей ступни, как бы, да, и у тебя кровь хлещет в метро из ног.
И как ты забываешь. Неожиданно ты спрашиваешь, я дико извиняюсь, а что сейчас случилось, дорогая леди?
Знаешь, тогда мне это удалось, знаешь, она стоит на моей ноге, у меня реально кровь хлещет из этого мокасина, который бабушка мне купила. А я спрашиваю, девушка, скажите, пожалуйста, а вам удобно так стоять? Реально, я так спросил, серьезно.
Что она ответила мне, подожди, интересно.
Она, ой, сделала так, ой. Ой, да. Реально проткнула мне кожаную туфлю. Ты представляешь, кожаную туфлю. И пол ноги мне проткнула.
Я всегда считал, что женский каблук – это страшное оружие. Страшное оружие. Против мужчин, да.
Да-да-да.
Специально изобретенная такая штука.
Ну вот, но в целом, знаешь, в целом, когда я за рулем еду, то... А это страдание, когда какие-то альтернативно одаренные граждане начинают себя подрезать, не включая поворотники, что было сегодня утром, когда я вез дочку в садик, да? Это вызывает у тебя особые эмоции, скажем так.
Да, ну, ты опускаешь стекло, естественно, интересуешься интеллектуальной состоятельностью этого человека.
Конечно, да, да, конечно.
Насколько сегодня он хорошо поспал и адекватен в своих реакциях к окружающим людям. И какой удивительно профессиональный и компетентный человек дал ему вот эти самые документы, дающие ему хоть какое-то моральное право сесть
за баранку этого источником полученной опасности. Да, да, именно так я и сделал. Я совсем не вспоминаю про свой топор, который лежит у меня в багажнике, там про лопату, которая там же лежит, да? Именно так я и поступаю.
Пластиковые мешки, да?
Да-да-да, именно так я и поступаю, да, всегда, представляешь? Ну, а если серьезно, да, то, опять же, какие бы логичные доводы не были в пользу любви Бога, но когда ты находишься внутри своего личного страдания, да, но правда, ты какое-то время держишься, наверное, ты цепляешься за эти такие догматы и каноны, там, или догматы, как некоторые люди говорят, я уж не знаю, как правильно, но есть и такой, вариант, да, но если эти страдания достаточно длительные, да, то в конце концов ты начинается, ну, не знаю, паника, да, или что-то еще. Наверное, другие держачки один, потому что они слезают с меня. Я их сломал окончательно.
Ну, Владислав Игоревич, сейчас страдания по поводу очков.
Да, вот. У меня есть запасные очки такие, знаешь, вот такие странные. Ну, вот, но я их...
сразу какого-то клерка в банке напоминать
начинаю. У меня есть товарищ один, который был очень известным журналистом на Вестях, только не в Москве, а в другом регионе немножко. Ну вот, и он однажды, уже получается 11 лет назад, интересную идею высказал, что, помнишь, когда Петр клялся и божился Христу, что он его не предаст? Угу. И потом буквально прошло там несколько часов, там, и он сдулся, да? И Андрей, вот мой товарищ, он высказал интересную идею о том, что... Кстати, у него сейчас онкология, представляешь, вы нашли... Это ужасно, конечно, неожиданно. Ну вот, и он высказал интересную идею, что когда Петр говорил о том, что он сдюжит, он имел в виду примерно, там, знаешь, такую мгновенную смерть. Ну, типа, расстреляли, там, повесили, голову отрубили, да? А тут как бы череда... Он увидел Христа, не которого мгновенно убили, а вот эти вот страдания и мучения Христа, да? И вот эти длящиеся страдания, он понял, что, ну, как бы, не, как-то нет. Наверное, нет.
Но вообще, мне кажется, исповедание Петра, вообще вот это покаяние Петра, это одно из самых эмоциональных точек Евангелия, которые я читал. Вот, казалось бы, жертва Христа должна быть, да? Но почему
жертва... это драма да, такая человеческая, да. Очень близкая нам драма.
А потому что, да, потому что предательство – это то, что... Не то, что даже по отношению к нам мы очень остро чувствуем, а то, что мы чувствуем, когда мы сами...
А как я, он, наверное, как, почти каждый испытывал, вернее, вот переживал, он сам так, предавал. Ну, да, почти каждый человек в жизни, наверное.
Уверен в том, что... Ну, как, когда человек говорит, что я не предавал, либо он очень самонадеянный, либо он просто не хочет в этом признаваться. Да. И вот это предательство, ведь предательство, когда ты предаешь, это самое ужасное в твоей жизни, это переворачивает твою жизнь. Это просто, знаешь... Это то,
ломает.
Да, это то, что ну, Тарковский, как раз Андрей Александрович Тарковский, русский режиссер, говорил, это первая встреча человека с Богом, встреча с самим собой, то есть со своим грехом, с тем, что ты делаешь, что ты делаешь, в чем ну, ты никогда бы не признался или что для тебя является верхом твоего, да, вот, безнравственности или какого-то такого падения. Да,
я знаю одного человека, я не буду называть его публичное имя, и ты вот наверняка тоже знаешь этого человека, ну, хотя бы ну, по телевизору, да, ну, вот, но это не важно. И этот человек был прекрасным специалистом своего дела, скажем так, да, и ну, не важно, что там случилось, короче, его сломали. И он предал самого себя. И вот я сейчас за ним наблюдаю тоже с экрана только вот YouTube-канала, да. Ну вот, я вижу, как он сломался и топит за то, что... Ну, короче, вот, да, он сломался, в общем. Но он жутко, жутко ненавидит самого себя. И это видно в каждом слове, в каждом слове, в каждом его жесте.
Видишь, я все-таки, ну, давай вернемся к страданиям, да, и к...
Так это там, тоже страдание, на самом-то деле.
Здесь, формы. Видишь, здесь, ну, вот, когда мы говорим про страдания, когда мы понимаем, что источник этого страдания мы сами, да, то, ну, никого, кроме себя, ты не обвинишь.
Можно, разве мы не к этому, а разве не этим мы закончим с тобой эту передачу, чтобы в самом начале не заканчивать? Разве не этим мы закончим?
Пообвинять друг друга?
Нет, себя пообвинять, да.
Но здесь, видишь, такая штука, да, ты вот прям к спойлерам близко придвигаешься. Ну, давай, знаешь, с чего начнем? Ты знаешь про работы такого ученого-этолога Джона Кэлхуна?
Нет, к сожалению.
В 60-е, 70-е годы... Скинешь
мне потом, да, после эфира?
Да, ага. Джон Кэлхун, ученый-этолог, этология – это область науки, зоологии, в частности, которая изучает инстинкты животных, генетически обусловленные инстинкты животных.
Ну, это он за бихевиоризм, видимо, топил, да, скорее всего?
Нет? Ну, 60-е, 70-е, скорее всего, да. Но он исследовал, у него был такой проект, который назывался 60-е, 70-е, 20 века. Я так напомню просто, да. Значит, у него был такой проект «Вселенная 25». И вот он, собственно, выделил... Он выбирал, отбирал грызунов и, значит, для популяции мышей, значит, в рамках социального исследования социальной жизни... Вот,
стимуляцию ты имеешь в виду? Ты про это?
Не-не-не, не про это. Нет, совсем. Не про стимуляцию. Он, собственно, взял популяцию мышей, да, и для них создал райские условия. Просто все. Никаких опасностей, вот изобилие и так далее. Да, то есть все, что хочешь, вот живи, радуйся и веселись, что называется, в юноше, в юности своей. Да. В результате вся эта популяция мышей вымерла.
Я про это и говорю, наверное, да, что он стимулировал у них еще, по-моему, вот эти мозговые, типа, они...
Не,
параллельно исследование.
Не, он просто именно социально. Он как бы хотел посмотреть, как мыши будут вообще, будут ли развиваться, и что с ними будет, если создать им идеальные условия, без стимулирования вот этих долей там, на наслаждение. Mm-hmm. И это, тогда, в общем, ну, он этим не занимался. Он именно как бы создал приемлемые такие райские социальные условия для популяции. популяции, они вымерли. Да? Из чего, ну, у него там был ряд работ по этому поводу. Да? А вот те мыши, у которых были очень сложные, как ты понимаешь, да, они, естественно, выжили, да? Потому что развивались. Они постоянно что-то делали, чтобы найти, выжить и так далее. Да? Так что вот один из ответов, может быть, или там вопросов, вот для чего страдания? Да, потому что человек не развивается, может быть, вне страданий. Ты так не думаешь?
Ну, знаешь, Библия на это дает намек, только намек на самом-то деле, да? Ясного ответа нет, но что лучше быть в доме плача, да, чем в доме радости. И интересно, почему? Ну, у любого адекватного человека должен вопрос возник, почему? А еще мы читаем Нагорную проповедь Иисуса Христа про полный бред, который там, бред в кавычках, да, который Христос там, значит, проповедует про известные заповеди, хотя это не заповеди, блаженство, да?
Ну, да. Ну, это так же любят говорить, ну,
да. Это не заповеди, вещи. Да, но это в народном творчестве называют заповедь
блаженства. Это так называемые, если филологи это называют поэтическими вставками.
Ну, да, но ты же, если мы, самое интересное, что большинство людей, как бы, вот я сколько лет в церкви, да, я слышал только одну проповедь, где человек говорил о том, что вы же, чуваки, вы же понимаете, что это вообще полная чушь, это же абсурд, да? Но если мы читаем «Заповеди блаженства» с тобой, ну ты же понимаешь, о чем я говорю, да? Угу. Там вообще, блин, вы что, ребята, там какой-то садомаза, что ли, происходит?
Человек не выживет, да.
Там что, садомаза, что ли, какой-то происходит? О чем вообще речь? А мы все, знаешь, там, вот «Заповеди блаженства», там все, да вы вообще вникните вообще в том, что там написано. Это же, блин, о чем речь вообще?
Ну, поясни.
Ну, там как бы типа блаженство, гонимые за правду, да? Какое там, блин, блаженство? Тебя гонят, убивают. Вспомни того же Павла, опять же, возвращаясь к нему, там, да? Били, убивали, там, несколько раз попадал в кораблекрушение.
А тебе не кажется, что этот современный человек просто изнеженный?
Конечно.
Во-первых, что, просто целеполагание поменялось, ну, кардинально, именно даже в социальном плане, когда мы не просто один на один с самим собой, да, а когда мы вот часть какого-то социума, да, часть какого-то общества.
Мы с тобой как-то говорили, и даже, может быть, пару лет назад даже еще в этой же передаче, про, во-первых, о том, что человек стал эгоцентричным, во-вторых, mm-hmm. что... Еще даже в 19 веке, даже в 20 веке, в начале 20 века не было понятия такого, знаешь, муссированного, то есть личного счастья. Да? То есть об этом не было речи.
Ну, вообще Достоевский, когда, Достоевского спросили, вот что, вот как вы, что вы пожелаете человеку, он сказал, он говорит, счастье желать... Говорит, нельзя желать счастья человеку. Это значит, что вы, соответственно, хотите ему плохого. Вот, да? Как это? У нас даже песни есть. Мы желаем счастья вам. Да? Такая известная группа. И это действительно потому, что так хочется быть счастливым, но обычно счастье это ведь не про... человечность.
Точно не про это.
Мы человечность обретаем в
страданиях.
В очень сложных для себя условиях, да.
Когда ты отказываешься от себя ради кого-то. Семейное счастье, это бред, который там, да. Ну, блин, какой, я извиняюсь, нафиг семейное счастье, если ты каждый день должен переступать через себя прошлого, да, ради себя настоящего. Угу. О каком счастье речь-то идет? Но именно в этом обретении себя нового в настоящем вроде бы как бы счастье, такой странный парадокс, да, вроде бы счастье наступает.
И вот это в этом, кстати, мы с тобой говорили на тему счастья, да?
Да.
У нас была тема совсем недавно про... Я же тут буквально, как ты понимаешь, страдал, как и все сотрудники Тауса, недавно совсем, анализируя двухмесячный, так сказать, процесс наших
передач. А я еще его не закончил, представляешь, до конца.
Я в курсе, я уже посмотрел.
Ты уже в курсе.
В табличке, да.
Я все еще несчастный.
Ты еще Ты еще страдаешь там, а я уже здесь, да. Так
Ну,
вот,
поздравляю тебя.
я думаю, что здесь, мне кажется, как раз вот это целеполагание, и каждый говорит о том, что такое счастье. И почему-то сегодня считается, что счастье – это комфорт. Да? Там, знаешь, вот эти пошлые пожелания, прошу прощения, если кого-то обижу, там, следуй за своей мечтой. Окей, я буду следовать за своей мечтой, а можно...
Весь мир разрушится, и все вокруг меня разрушится, если я буду следовать за своей
конечно.
Мечтой.
Ну, в принципе, ты просто можешь наплевать на всех вокруг тебя, потому что ты должен будешь следовать за своей мечтой, а мне наплевать на что, о чем вы мечтаете. Да, мы вчера буквально... Слушай, история, которую я не могу не поделиться. Вчера с дочкой мы дочитывали...
С какой... старше или младше?
С Машей, конечно, да. Потому что старше-то уже сама отчитается.
Ну, мало ли. Кто, может, у вас семейные чтения проходят в квартире?
Вот, это я, моя мечта, да. Ну, не все задерганные. И, в общем-то, с таким графиком, что, ну, не, к сожалению, не находим мы этого времени. И мы дочитывали замечательную «В дурном обществе», это повесть Владимира Галактионовича Короленко, которую в мое время...
У меня книга Короленко, вот прямо перед моими глазами, сборник рассказов Короленко стоит.
Вот. Это повесть Короленко, которая в советское время, еще при жизни Короленко, издавали в усеченном, сокращенном виде, назывался она «Дети подземелья».
Это прекрасная книга.
Да, так вот, «Дети подземелья» – это усеченный Короленко.
Да,
очень
я не знал,
очень
не знал.
Ругался.
Ну, извини, пожалуйста, я встану за этой книгой,
да,
подожди,
да,
пожалуйста.
Сейчас Владислав Игоревич пойдет за книгой, а мы с вами будем продолжать наше замечательное общение.
Вот. Чего половина книг упала.
Да, сейчас он еще будет ее искать, где-то у себя там под ногами.
Нет, я достал ее. Вот у меня, видишь, сборник Короленко.
Да,
поиск рассказа. Советского вообще образца.
Да, классики и современники замечательные. Но, правда, она быстро очень ломается, к сожалению, это издание. И «Дети подземелья»...
А, тут только «Слепой музыкант» есть из известных, и наиболее известных.
Да, и «Дети подземелья» – это сокращенный вариант. Я тебе даже могу прислать выдержку, как Короленко ругался, что для юношества почему-то вот этот усеченный вариант в «Дурном обществе» – это дурное общество. Мы с Сашкой, моей...
А я ни разу не читал, представляешь, «Дурное общество»? Я только, только «Дети подземелья» читал.
Ну, это вот сегодня в учебниках, это программа 5 класса, сегодня в учебниках как раз вот об этом. Ну, он тоже сокращенный вариант, но сокращенность полного. То есть там какие-то вот, ну, совсем неважные, мне кажется, ну, такие детали сокращены, но основное содержание осталось. И мы читали это, слушай, и, значит, я заканчиваю, последняя глава. Значит, вот такая картина. Значит, жена что-то делает на кухне, входит зареванный ребенок. Просто зареванный. И за ним такой же зареванный отец. Она говорит, вы чем там занимались?
Чем
там занимались? И Саша, значит, вздыхает. Мы читали Короленко.
Хотел бы я это посмотреть. Вот,
да, это просто картина массовая. Потому что я не выдержал. Я смотрю, а у меня, ну, у Саши, у него очень сложная штука с эмпатией. То есть, да, ну, читаешь и думаешь, сам ты уже весь переживаешь. А она говорит, ну, норм, да. Вот, ну, как бы. А
тут но, я опять вижу... Связано с ее...
Да, с ее спецификой, да, ее заболевания, да.
Нет, не заболеваем, с особенностью.
Да, с особенностью.
Это особенность, это не заболевание.
Да-да-да. С детским аутизмом связано. И я вижу, как слезы у нее текут, понимаешь, вот так вот.
А читал ты в ролях, как всегда, да?
А я читал в ролях, да, все с интонацией, со всеми делами. Вот это постепенное угасание этой девочки, да, которая живет в подземелье, из которой серый камень вытягивает силы, как писал Владимир Галактионович. В общем, и она с таким... Значит, потом мы отвечали, естественно, мы все в соплях там, в общем, утерлись, умылись и стали отвечать на вопросы. И она с таким воодушевлением отвечала на вопросы. Даже чужое страдание, которому ты сопереживаешь, оно меняет тебя.
Конечно, конечно, конечно.
Оно меняет тебя. И вот это, пройдя через страдания, ну, обычно человек не имея какого-то опыта, то есть если человек никогда не сомневался, вот мне загадка это для таких людей, такие люди, страшные, наверное, люди, да, но если человек никогда не сомневался, и человек проходит через какое-то горнило сомнений, у него все рушится, весь его мир, и он там, его там назидает, что нужно там, типа, надо Богу больше доверять, да, если сам человек...
Бесящая фраза вообще, на самом деле, бесящая фраза.
Да, потому что ну, в этот момент ты как раз это и пытаешься понять и сделать, и у тебя ничего не получается, да? Mm. И когда человек проходит через этот, через вот такое, да, и он видит другого человека в этом, у него кроме сострадания ничего не рождается, да? Он
слушай, может ты знаешь...
поддержать человека.
Извини, да, ага. Я думаю... Ты знаешь, самое интересное, что я в юношестве, я плакал только о себе эгоисте, там, да, допустим, у меня там какие-то проблемы, я мог заплакать, и лет до 19, до 20, наверное, я плакал только о себе, вот серьезно, да, а лет, наверное...
Впрямую воспринял библейский призыв, плачьте и рыдайте о себе, да?
Ну, я к тому, что как бы я плакал только о своих проблемах, да, вот, ну, только да, о себе. Вот. И я никогда не думал, что я плаксивый человек. Я одно время даже гордился, что я циничный, знаешь, бесчувственный кусок...
Нехорошей субстанции.
Вот да. Да, а лет с 30, представляешь, наверное... Да, лет с 30, не раньше, наверное. Mm-hmm. Я вдруг...
Небось, когда уже дети родились, да?
Ну, у меня уже было двое детей к этому времени.
Вот видишь,
да.
Как отцовство меняет
человека. Очень сильно меняет, да. Я вдруг, знаешь, у меня была ситуация, знаешь, мне было... Это было когда? Это было лет 8 назад, наверное. 9 назад. И, друзья, еще раз, я сейчас говорю не про себя, да? В смысле, не про себя любимого, какой я крутой, рассказываю mm-hmm. эту историю. Я ехал в церковь в Кронштадт, где я практику проходил, и стоит женщина... Я стою, жду автобуса, стоит женщина, бедная. Ну, видно, что она бедная, пожилая женщина. Она смотрит на ларек с пирожками, знаешь. Угу. Я вижу по ее глазам, что она очень хочет есть, а у нее нет денег. Я купил ей пирожок. Ну, я подошел просто. Это был впервые в моей жизни. Вот такой опыт. Я подошел, спросил, что вы хотите. А давайте я вам куплю. Она показала, знаешь, смущаясь там на пару пирожков, я говорю, давайте еще, ну, то есть я вам куплю, сколько вы хотите. Я купил ей эти пирожки, потом не выдержал уже, зашел за остановку, и реально у меня истерика была просто.
Угу.
Просто ну, истерика.
Я понимаю, да.
Просто истерика.
Это правда. Ты знаешь, блин... такой пережил, это называется комплекс Будды, да? То есть когда
не знаю, он столкнулся наверное,
со смертью, страданием, старостью.
Я, блин, думаю, как же... Да. Вот сейчас я начал бы даже ругаться уже нехорошими словами. Как же, блин, вот почему, ну, как бы, вот, mm-hmm. как, бы, вот как это возможно вообще, да? Что мы в 21 веке вот это все есть. Ну, и тогда... Что-то во мне, знаешь, вот щелкнуло. Наверное, вот это был тоже один из важных моих духовных, я не знаю, как назвать, опытов, да? И как-то вот, вот после этого я стал плакать гораздо чаще в жизни.
Ну вот, да, и даже не только свое, а скорее чужое страдание может тебя больше ранить и больше зацепить. У нас есть комментарии. Вот конь в пальто, вот он говорит, что надо, давайте я вам помогу. Ну, а с удовольствием. Чего нет-то?
Мне нужно $1 миллион, конь в пальто.
Да. Ну вот, если что, свяжемся.
У меня есть даже криптокошельки для этого.
Итак, конь пальто пишет. Пункт первый. Бог допускает страдания, потому что уважает свободную волю человека. Ух!
Правильный ответ, да. Я думал, белочка, как у анекдоте, я думал, белочка, но очень уж на Иисуса Христа похоже.
Да, а люди по своей воле делают зло, пишет конь в пальто. А ему Ольга Свешникова отвечает. Матери кричат на могилах своих сыновей, им не понять свободу выбора. Чё ты прокомментировал?
Йо, прочитай еще раз, пожалуйста, комментарий последний.
Матери кричат на могилах своих сыновей, им не понять свободу выбора.
По всей видимости, это комментарий в связи с последними событиями, там, да?
Ну, как бы это просто может быть. Ну, матери, которые потеряли своих сыновей, да, например, и им ну, без разницы на свободу выбора, что значит, Бог допускает страдания, потому что уважает свободу воли. Это ответ на, скажем,
Слушай,
Да.
я знаю эту нашу подругу, наших эфиров, она много лет с нами вместе. Я не очень понимаю этот комментарий, если честно. Он требует многих уточнений, мне кажется.
Но в момент того, когда человек теряет, ему не до свободы выбора, то есть ему больно.
Да.
Вот да. Я
о чем, это, да? Это плата
и
за свободу
выбора. И он не хочет это, да, и это, он не хочет эту свободу выбора.
Так нет,
да.
Дело в том, что страдания – это уже плата за свободу выбора. Ну, то есть любые страдания ваши личные – это уже плата за свободу выбора. Либо вы живой человек, либо вы робот. Либо вы просто программа, либо там код на Python написанный там, да, где-нибудь там, да, или на C++, который я изучал активно в свое время. Либо вы живое мыслящее существо, которое, собственно говоря, ну, и... Знаешь, у меня был диалог несколько дней назад уже с этим человеком, мне в любви писал, упорно писал, причем я ему объясняю, он упорно не понимает. Откуда мы черпаем уверенность в Боге, например, да? В том, что он неизменный. Это одна из наших там, да, этих фундаментальных верований, скажем так, да, что Бог неизменный. Он ко всем относится... Он вот сказал, и вот все, да? Это железно, железобетонно работает. Если допустить, что Бог будет выборочно относиться к Игорю Николаевичу как к коду на Python или на C++, к роботу, да, лишив его возможности делать что-то, то у меня, как у Владислава Игоревича, да, впервые в жизни так себя назвал, не будет уверенности в том, что Бог вдруг не поменяет ко мне отношения. Резко, да. Вот сегодня дать мне свободу, дать, значит, леща Игоря Николаевича, а завтра вдруг в этой свободе у меня не будет. И либо он ко всем относится одинаково, у всех есть свобода, либо он ко всем относится... одинаково, и все являются удобно на C++, на Python. Как-то вот так вот, наверное, не знаю, да? То есть это плата за нашу свободу. Но готовы ли вы, друзья мои, и Ольга Свешникова в том числе, отказаться от своей свободы ради того, чтобы не было страданий?
Готовы ли это вы очень, отказаться? Это непростой вопрос. Ну, да, это непростой вопрос, да.
Я не готов. Ну, я точно не готов. Вот я лично точно не готов. Я хочу иметь свободу самовыражения. Я хочу иметь свободу мыслить и выражать свое мнение так, как я хочу. Да, иногда это приводит к конфликтам, в том числе с тобой, да? Mm-hmm. И приводило, по крайней мере, раньше там. Ну, и сейчас иногда мы там с тобой так мягко, нежно друг друга, так сказать, ненавидим. Ну вот. Но я не готов от этого отказываться. Я хочу, чтобы ты выражал свое мнение, настоящее мнение, а не запрограммированное.
Ну, видишь, здесь...
В этом и есть это личность, да? Вот смотри, ведь отношения с Богом, это же, если опять мы тоже об этом с тобой говорили, Бог вдруг ни с того ни с сего решил воспринимать нас как личностей и вступить с нами, блин, в диалог. Не в то, что, типа, чуваки, короче, в натуре, значит, вот, Там. Здесь нажимаете, здесь копаете, здесь не копаете. Он же пришел на Землю с нами разговаривать.
Ну, да, здесь же, если не ошибаюсь, Иоанн же пишет о том, что Бога не видел никто никогда.
Единородный Сын, сущий в недре Отчим, да,
он явил образ Божий, да. И это, для меня это главный аргумент на самом деле моих взаимоотношений, свободных взаимоотношений со Христом, с Богом, да, что... так как Бога никто не мог никогда понять, кроме того, что вот он доносил волю, и все. И вот Бог сам сходит, да, и обретает человеческое, да, тело, чтобы люди увидели и услышали.
Да? Я скажу тоже, ты назвал одно дурацкое слово, я скажу два дурацких слова. Раньше был Бог трансцендентным, а во Христе он стал имманентным, да? Вот таким,
ну да, 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 открытым, понятным для людей, если так вот просто говорить, да, совсем упрощать. И мне кажется, в этом это удивительно, потому что здесь опять же вопрос в том, что и Бог показал, что и он знает, что такое страдание.
познал все, кроме греха. Да,
все, кроме греха, да. И это уникальность того, что... Поэтому мы читаем о том, в Новом Завете о том, что может страдающим помочь. Раз он изведал страдания, он может и страдающим помочь. Да? Кому мы обратимся? Да, к человеку, который, к личности, которая прошла через это и может нас понять или нет?
Это чуть сложнее вопрос, чем кажется, на первый взгляд. Ну, потому конечно, что в любом случае ты обратишься... Нет, не ты, слава богу, дай бог не ты там, да? В любом случае человек с онкологией обратится к курящему онкологу, да, если он профессионал. В любом случае... Мой тренер по гиревому спорту, например, да, я гиревым спортом немножко еще занимался, даже там есть всякие корочки там, были... Это был Юрий Константинович, который был с пузиком, с пузом, знаешь, но он умел хорошо тренироваться. Он знал, как, ну, что мне сказать, что я должен делать, да? Ты обратишься к очкастому окулисту в любом случае, там, да?
Ну, здесь немножко не о том.
Да, ну, да, 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 да. Но если мы говорим...
Об опыте, да.
Но если мы говорим о опыте таком...
Ну, да, ты обращаешься к психологу, который может не пройти через все то, что ты
да, проходишь. Да, 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 да. Ну, вот, да, но если говорить о чувствах... Если говорить именно...
Ну, если ты говоришь о понимании, да, и о поддержке, все равно будешь искать поддержку часто.
Ну, скажем так, да, у меня есть опыт социальной работы, да, с зависимыми людьми. Вот опыт показывает лично мой, и не только мой, что все-таки наиболее профессиональными консультантами, скажем, в этой области, или взять 12-шаговую программу, например, то же самое, да, являются те люди, которые прошли этот опыт. А в 12-шаговой программе, если не ошибаюсь, может, меня поправить, если ты знаешь о ней больше, чем я, но, то там есть очень интересная особенность, что куратором, ну, ментором зависимого человека может быть человек, если не ошибаюсь, опять же, который, ну, на полшага впереди.
Ну, как бы...
На полшага.
Он прошел шаги.
Нет, ну вот он на полшага
впереди. Может передать свой опыт.
Да. А, потому что человек, который уже прошел далеко вперед, он начинает забывать уже свой прошлый опыт.
Не совсем так. Но...
Нет, но у меня... Но
в 12, просто... Да, в 12-шаговой программе все очень просто. Он прошел шаги, он знает, как их... Ну, как бы он имеет этот опыт.
Вот а, просто у меня в книжке... У меня есть единственная книжка по 12-шаговой программе. Там было написано, что... куратором, непосредственным куратором вновь приходящего является человек, который вот на полшага, на шаг впереди там...
Про новичков, да. Это про адаптацию новичков больше, да.
Наверное, да. Да, потому да, что да, он, да. Еще, помнит, он еще помнит себя.
Когда,
да,
когда
он еще
помнит себя. Новичок, он очень боится, он ничего не понимает, поэтому ему нужен человек, который вот только-только свеженький такой, но у него уже есть опыт, значит, этого преодоления, и он помнит вот это ощущение. Так это
очень... Вот я тебе говорю, да, он помнит, он знает это. Вот, а это очень важный момент, и очень крутой, да? Кто его придумал, респект и уважуха вообще, вот эту
ну, штуку. Придумали те же самые зависимые люди, которые через это проходили, да. Вот, давай подытоживать. У нас уже время подходит к концу.
А мы только мы не поговорили, нам еще пару часов поболтать. Про это.
Про это дело. Итак, вот где... зачем? Почему?
Ну, Бог... ну подытожим. Бог... А что мы подытожим-то?
Да. Если Бог любит людей, то почему страдания?
Не, ну, конечно, есть простой ответ, опять же. Я тебе скажу, естественно, да, что человек грешен, поэтому он страдает. Да? Но все-таки есть еще два пункта. Да? Опять же, вспоминая книгу Иова, мы не все понимаем, не все видим всю картину. Да? И вот книга Иова, первая глава, нам открывает, да, иногда... высший смысл страданий, скажем так, да, что есть какая-то внешняя причина, нам недоступная. Но и все-таки я скажу, что я вспомню тот стих, который я уже говорил, лучше быть долей плачущим, чем долей радующегося, потому что радость, она не способствует рефлексии, пониманию себя и других. А вот страдания каким-то непонятным образом, оно помогает нам понимать лучше и себя, и других.
Но прежде всего, мне кажется, что ну, понятно, что в свое время, когда...
Радость эгоцентрична. Страдание, оно позволяет нам увидеть других людей. Вот еще.
Это только лишь шанс увидеть. Мы можем в этом страдании замкнуться и не увидеть. Да,
ну да,
это
да, тоже я согласен. Да, да.
Но все-таки это шанс увидеть других людей и увидеть, и почувствовать себя. В страдании мы чувствуем себя. мы чувствуем то, что с нами происходит, тогда мы становимся чувствительными, можем стать чувствительными к боли других людей. Поэтому страдания все-таки это действительно та плата, мы весь этот эфир проговорили о том, что это та плата, которую мы платим за свою свободу.
За свою человечность.
Да, за свою человечность. Да. И это очень важно. Вот. Я, кстати, перечитал хороший рассказ Филиппа Дика «Сей человек». Вот, советую, почитай. Очень хороший. Он короткий, быстро прочитаешь. Там как раз о человечности. Да? Что такое человек? И это наша оболочка или что-то большее, чем вот наша оболочка и набор наших инстинктов. Так что, друзья, спасибо, что вы были с нами, что в этой сложной теме мы все-таки какие-то ориентиры, может быть, нашли с Владиславом Игоревичем или нащупали. И до встречи в следующий четверг.
Всем пока.